Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С наступающим вас новым старым годом. И начнем с того, что российская туристическая индустрия получила неожиданного союзника в лице шамана Александра Габышева. Здравствуйте, Алексей Мельников.
Здравствуйте.
Сегодня Здравствуйте. Официальное российское агентство «Интерфакс» сообщила нам подробнейший маршрут, которым шаман снова пойдет по России. И я посмотрела, что ну и завидуются буквально туроператоры. Он начнет, он пройдет Якутию, я читаю это в Интерфаксе. Потом отправится в Иркутскую область, там он соберет еще отряд туристов или тех, кто к нему присоединится. Потом они Алтай осмотрят. Потом у них Сибирь, Урал и Москва. И вот они пойдут, эти люди, и будут открывать новые неизведанные места для тех, кто там еще не был. Вопрос у меня возникает, зачем этого шамана так стараются изничтожить, если лучшей поддержки и лучшего вот показа этих замечательных красот, этих мест придумать невозможно. С ними же пойдут камеры, подтянутся люди. Зачем его гнобить, спрашивается, с его походами по Великой России. Алексей.
Там есть еще одна деталь. Он поедет на белой лошади.
Так еще и на лошади.
На белой лошади.
На белой лошади.
На белой лошади. Вы знаете, у меня комментарий краткий.
Да.
Вот Трамп и Путин. Два сапога пара. Один довел политику своей стране, что у него на Капитолии какой-то там черт с рогами трясет копьем и голым торсом. Значит, главное выдающееся событие. Герой всех теленовостей. Вот. Ну, а второго, вот эта вот история. Шаман, идущий на Москву изгонять Путина, изыди, подойдет к Кремлю и скажет. Вместо действительно серьезной политики, серьезных перемен, в стране фашизация, репрессии, куда наша страна катится, это ужасно. Но зато вот политика заменена вот этим. И Интерфакс, официальное агентство, вот это ставит на первое место.
Ставит, да, на первое место и объявляет о некоем, да, готовящемся вот таком вот акте. Ну, я не осуждаю Интерфакс, потому что, да, всем интересно, что же будет с этим шаманом, которого гнобили, сажали в психушке. А вот он жив-здоров. Андрей Нечаев, здравствуйте. Мы еще дойдем до главной темы нашего разговора, но я все-таки хотела бы вашу реакцию узнать по поводу вот этой новости, официальной фактически новости о том, что Александр Габышев открывает новый поход на Москву и призывает своих сторонников. И мы уже подозреваем, сколько ОМОНа к этим сторонникам присоединится. Вот вы как считаете, как вы оцениваете всю эту вот шаманистую часть российской политики?
Ну, я не знаю лично Габышева, поэтому мне трудно говорить, о чем он руководствуется, но, несомненно, он человек активный, точно мужественный, потому что он понимает, какие препятствия он встретит на своем пути. Ну, а самое главное, что вот я боюсь, что мы сейчас в очередной раз увидим, вот если действительно этот поход состоится в ближайшем будущем, что наша власть панически боится любой публичной активности. И, скорее всего, вот это намеченное путешествие, оно, конечно, не состоится. Его каким-то образом остановят или опять отправят в психушку, или припишут какое-то хулиганство, или там еще какие-то будут основания. Но я думаю, что этот поход закончится вскоре после его начала, потому что, еще раз повторюсь, наша власть категорически не приемлет никаких актов публичной, ну, политика это, конечно, трудно назвать, но публичной активности. Хотя в данном случае, наверное, это все-таки такое безобидное действие.
Нет, вот, Андрей, а нет у вас ощущения, что власть еще и ко всему прочему боится, мистически боится всякого рода заклинаний, изгоню, слово «изгоню» Путина из Кремля? Этот шаман не за то ли пострадал, что она боится вот таких вот смешных историй про черную руку в пионерском лагере?
Ну, смотрите, мы вот недавно видели репортаж о том, как Владимир Владимирович встречал Рождество. Я с большим интересом прочитал поздравления видного атеиста в прошлом Геннадия Андреевича Зюганова, который поздравил всех с Рождеством и вообще приписал Иисусу Христу коммунистические воззрения. То есть у нас и власть, и официальная оппозиция, они сейчас абсолютные глубоко верующие христиане, но исходя из этого, верить в какие-то заклинания шамана они точно не могут. Это для них очевидная ересь, поэтому тут вот тогда что-то не стыкуется. Если вы правы, тогда не стыкуется то, что нам показывает вот официальная пропаганда, с тем, чего на самом деле наши власти боятся.
Ага, спасибо, Андрей. А вы как, Алексей, считаете, вот правоверному христианину какое-то нехорошее слово лезет в голову, но правильно ли бояться шаманов правоверному, правильно, христианин, да, правильно выражаясь, всю эту лексику я употребляю?
Ну, наверное.
Это противоречит хождению в храм, этот страх перед шаманом, который тебя хочет изгнать, или это вполне сочетается?
Я не знаю, я атеист. Для меня вот то, что такие вещи происходят, то, что политика заменяется вот этим вот, не пойми чем, это просто признак большой вообще болезни. Вместо того, чтобы обсуждать действительно серьезные проблемы, которые есть в нашей стране. И вместо политического процесса, чтобы как-то эту систему поменять, сделать ее адекватной вообще времени, в котором мы живем. Вот это вот все происходит.
Так это даже и не обсуждается. Дело в том, что это даже не обсуждается. Мы даже не знаем. Вот мы сидим, мы не понимаем, почему его гнобят-то. Вот его зачем-то стараются остановить. Его дико боятся. Ну, вот Андрей говорит, что они боятся любой публичной активности. Любой поход для них с каким-то количеством людей – это страх. А тем более, если этот поход под лозунгом «изгнать Путина из Кремля», то это какой-то уже мистический страх. Такое может быть, что это мистический страх этого лозунга, да еще и с бубнами, и с шумом, и с людьми, которые идут и чем-то трясут.
Да, наверное, это может быть, потому что верхи наши закрытые. Как они живут, чем они живут, о чем они думают. Они не приходят на Радио Свобода, не беседуют свободно с журналистами.
Нельзя, да.
И задавать им откровенные вопросы – это невозможно понять, что там в головах.
Да.
Но если они действительно этого боятся, это просто признак вот болезни, здоровья.
Ну вот мы будем считать, что, уважаемые зрители, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну, конечно, будет интересно послушать ваши версии, почему власть так боится этого шамана Габышева. Она правда верит, что он придет, постучит в свой бубен, и власть оттуда улетучится из Кремля. Звоните нам. Но мы сегодня говорим о других людях, не о бедных, которые примкнут к шаману, а о богатых людях. Мы пытаемся понять, зачем этим богатым людям, которых вроде бы гнобят за то, что они устремляются на Запад, вроде бы, это мы сейчас обсудим с гостями, на самом деле они очень стремятся за иностранным гражданством. По некоторым, давно не проводилось таких опросов, но по опросам деловых консалтинговых агентств двухлетней давности, 58% богатых россиян, богатые, это считается вот относительно богатые, больше 50 миллионов рублей там была вот такая планка, это не список Forbes, это относительно богатые, 58% имеют второй паспорт, 58%. И это мировой, на момент 2018 года, это был мировой рекорд, потому что в Латинской Америке самый высокий показатель 41%. То есть вот мы, вот первое, о чем я вас спрошу, почему так много русских хотят иметь второй паспорт? Именно россиян. Почему?
Ну, это признак недоверия к тому, что происходит в нашей стране, и признак боязни. Ответ очевиден. И это нормальное совершенно поведение.
Нормально.
Нормально для людей, которые хотят себя защитить. Пожалуйста, есть же истории разные, и бизнес-истории есть. Ну, посмотрите на братьев Ананьевых, у которых было там кипрское гражданство. Эту программу, насколько я понимаю, Кипр отменил сейчас, золотых паспортов. Поэтому бизнес – это отдельная история. Граждане – это тоже понятно. Поэтому то, что это продолжается, это совершенно естественное экономическое поведение.
Хорошо, спрошу вот версию Андрея Нечаева. Андрей, а почему мировой рекорд? Почему первенство? Почему, что неужели Россия это страна, в которой... Почему Россия является страной, в которой больше всего люди богатые, у которых больше 50 миллионов, хотят застраховаться вторым гражданством? Почему первое место она держит?
Почему первое место, я не знаю. Я думаю, что такое неформальное соревнование. Но я с Алексеем согласен, что это страх. Это страх за себя, страх за свою семью и желание, соответственно, как-то себя обезопасить на будущее. Потому что, вот смотрите, в декабре месяце наша Дума выстрелила целым пакетом откровенно репрессивных законов, в соответствии с которыми практически любой минимально активный гражданин, он может попасть в тюрьму. То есть, например, вы вышли с одиночным пикетом, а еще несколько человек выстроились в очередь, чтобы тоже потом постоять каждый со своим плакатом. Теперь это запрещено. Хотя одиночные пикеты, они официально по закону разрешены и не требуют никакого согласования. Если в ходе какой-то массовой акции, не обязательно протест, вы, например, вышли на проезжую часть, и помешали движению, это теперь уголовно наказуемое деяние. Значит, если вы получаете деньги какие-то, неважно какие, перевод от любимого дедушки, из-за границы, вы попадаете и занимаетесь при этом какой-то общественной деятельностью, вы попадаете в категорию иностранных агентов, раньше это были только юрлицы, теперь и физическое лицо, может быть, иностранным агентом, соответствующими ограничениями, опять-таки, вплоть до тюремного наказания. Ну, естественно, люди этого боятся.
Ну, люди этого боятся и делают все, чтобы их еще больше подозревали в том, что они иностранные агенты, получая второй паспорт. Он же становится подозрительным для своей власти с этим вторым паспортом, якобы.
У нас интересная ситуация. Я недавно читал, я не помню, чье было исследование, что оказывается у нас большое количество депутатов, членов Совета Федерации, чиновников имеют или второе гражданство, или как минимум вид на жительство. Тут главное, чтобы деньги они оттуда не получали. Они формально их не получают, и поэтому у них все хорошо.
Ну да, они получают их здесь, тратят там. Действительно, что да, в самом деле, они не получают иностранного финансирования, они просто получают иностранный паспорт. А за паспорт вот иностранным агентам, видимо, как раз и не объявляют. Наверное, поэтому они этого не боятся. Давайте посмотрим сюжет. Почему мы об этом заговорили сегодня? Потому что Мальта есть такая прекрасная страна, которая публикует списки, каждый год публикует списки золотых паспортов, которые получили иностранцы в этом году. Не все страны это делают. Почему сложно отследить количество, полное количество обладателей в России таких паспортов? Потому что не все страны открывают эти списки. Мальта открывает, вот смотрим сюжет.
Мальта предоставляет гражданство иностранцам за инвестиции с 2013 года. Чтобы получить так называемый «золотой паспорт», требуется внести порядка 800 тысяч евро и приобрести или арендовать недвижимость на территории островного государства. При этом проживать на Мальте не требуется. Ежегодно обладателями золотых паспортов становится порядка 3000 человек, среди которых встречаются российские бизнесмены, участники списка Forbes. Так, в 2018 году СМИ стало известно, что гражданство Мальты для себя и членов своей семьи за два года до этого приобрели сооснователь и генеральный директор Яндекса Аркадий Волош и владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties и негосударственных пенсионных фондов «Будущее» Борис Минц. В то же время наличие у себя золотого паспорта подтвердили президент девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимир Воронин, руководитель российского представительства компании «Кэнди Ховер Групп» и бывший вице-президент «Ленова» Глеб Мишин и генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев. В списке новых граждан Мальты за 2017 год присутствовали еще несколько сотен россиян, имена и фамилии которых совпадают с данными российских бизнесменов и топ-менеджеров. Среди них, предположительно, брат бывшего министра транспорта России и помощника президента Игоря Левитина, бизнесмен Леонид Левитин с семьей, владелец девелоперской компании «Hermitage Construction Management Group» и муж певицы «Глюкозы» Александр Чистяков и другие. В январе 2020 года на сайте мальтийского правительства опубликовали список тех, кто получил золотые паспорта в 2018 году. В нем оказались имена, предположительно, владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, а также Юрия Находкина, как полагают, члена политсовета Калининградского регионального отделения «Единой России» и владельца «Гамма Инвест Групп». Кроме того, в списке присутствует имя Василия Таркановского, члена адвокатского бюро «Иванян и партнеры», который защищал Россию в ЕСПЧ в споре с Украиной из-за аннексии Крыма и в споре с акционерами ЮКОСа. Сам он представлял интересы России в судебных разбирательствах с Грузией и Украиной после начала вооруженных конфликтов в этих странах. В новом списке граждан Мальты, опубликованном в январе 2021 года, около 3000 человек, из них российских граждан около 300. Среди них основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониккель», миллиардер из списка Forbes Сергей Колесников и Алексей Богданчиков, предположительно, сын экс-президента Роснефти Сергея Богданчикова.
Ну, вот как раз Колесников-то подтверждает, что он в этом списке. Почему о некоторых говорится предположительно, вероятно? Потому что они не говорят ни да, ни нет. Когда обращаешься в их пресс-службу, они говорят, что мы не комментируем личную жизнь наших начальников. Но, конечно, вот издания деловые, которые перепечатывают эту новость, они говорят, что, скорее всего, это эти люди, потому что трудно найти полную тезку с таким количеством денег, которое позволяет вам получить это мальтийское гражданство. Вы считаете, Алексей, вот эти люди, которые каждый год получают и получают все больше и больше бизнесменов, все-таки что им, я поняла уже, Андрей, что он считает, что политически они чувствуют себя более застрахованными, а экономически что им это дает?
Возможность в случае чего скрыться за границей. Вот тут Минц упоминался, он сейчас где находится? В Лондоне. Поэтому я бы дополнил Андрея в том смысле, что но если ты политически лоялен, совершенно не является проблемой для этой элиты интегрироваться куда-то там, иметь где-то деньги и там жить. Это совершенно нормально. Быть гражданами мира, а деньги зарабатывать здесь, в стране. Ну и реакция людей какая, которые смотрят вот на все на это, упоминается какой-то там человек из «Единой России» или другие. Ну что вы, друзья, вы тут эту систему поддерживаете, вы здесь делаете деньги. Многие люди, я уверен, совершенно нормально зарабатывают, судя по тому, что они никак не связаны ни с коррупцией, ни с чем. Но, тем не менее, с нашей точки зрения, вот, во всяком случае, для тех людей, которые перемен хотят здесь, это смотрится не очень хорошо. Вы это поддерживаете, но себе там создаете там запасные аэродромы. Вот. А для властей, для них-то что? Если ты политически лоялен, ну, какая проблема? Пожалуйста.
Ну, это вот
я только одну еще
пример
замечу.
Пример пропагандистов очень хороший, которые имеют вот эти вторые...
Это, конечно. Это конечно. Но само по себе желание человека жить за границей, это не является проблемой. Это не должно для людей. Вот я, например, хочу сказать, например, про Брилева. Вот. У него есть британское гражданство. Он британский гражданин. Да, это так. Но давайте не за то, что он британский гражданин, на него нападать. И даже не использовать этот аргумент вообще. А про другое. За то, что он говорит. За то, что он здесь работает. А это надо оставить, вывести. Не надо вот этого, вот этого тезиса, что вот, нет, тут все должны тут сидеть как патриоты, там, уподобляться.
Нет, ну, вот нет, ну дело в том, что Брилева особенно никто и не трогает, потому что он
я
не оголтелый. Оголтелый известный обитатель
трогают,
озера Кома.
Трогают еще как. И специальная компания была. Вот трогают еще как. Я только вот здесь что хотел сказать по поводу Мальты. Вот почему людей спрашивают, Мальта, да. Она не разглашает, из какой страны люди. Поэтому журналисты приходят и задают вопросы. А вообще, что такое Мальта? Это просто мафиозная, коррумпированная страна в Европе. Вот историю, помните, с убийством журналистки в 2017 году Дафны Галиции. Вот ее после чего убили? В 2016 году она журналист-расследователь. Это наш такой вот мальтийский Щекочихин. Аналог. Она опубликовала статью, где она была посвящена тому, что премьер-министр этой страны, вот, Джозеф Мускат, ушел, слава богу, в начале 2020 года, 7 лет был премьер-министром. Он вместе с женой прятал деньги, полученные от компаний, связанных с Алиевым, на офшорных счетах. Это просто мафиозная совершенно вот этот остров. Вот вы послушайте, и всем я рекомендую, зрителям, прекрасная на Deutsche Welle беседа была примерно год назад Тима Себастьяна с министром иностранных дел этой замечательной страны Бартоломео, где он рассказывает про то, что у нас вот тут семья, у нас тут небольшой остров, ну, действительно, там полмиллиона человек живет. Вот. Да это у нас тут вот семейные отношения, они превалируют над законами и так далее. Поэтому Мальта – это вообще особая территория. Что это такое?
Ну, я тогда вот к тому, что вы сказали, добавлю сообщение.
Это такой облегченный
Форбса.
Вариант России нашей.
Да, 18-го года пресс-секретарь, как называется, еврокомиссар по вопросам юстиции. Вера Юрова заявила, что Еврокомиссия собирается сократить количество выдаваемых европейских паспортов богатым гражданам третьих стран, имелось в первую очередь в обмен на инвестиции России. Она назвала этих новых граждан ЕС троянскими конями и добавила вот такую фразу. Когда гражданин России, который проработал всю свою жизнь руководителем среднего или высшего звена с не очень высокой зарплатой, внезапно находит деньги на покупку гражданства на Мальте, это вызывает серьезную озабоченность. Но, тем не менее, Мальта это проигнорировала. Насколько я поняла, что вся эта озабоченность прошла мимо, и паспорта блистательно продолжают выдаваться.
Вот, кстати сказать, мускат, вот этот ушедший, вообще один из символов вот этой коррупции мальтийской. Вот он это все и курировал. Вот это одна из была из его, как бы так сказать, программ. Вот это выдача золотых паспортов.
Да.
Это, вы знаете, это многих людей, которые здесь получили, это может не касаться. Потому что в конце концов, ну, есть закон официальный.
Ну, конечно.
Люди могут вкладывать деньги. Но в каких-то случаях для отдельных людей, для особых, это может приниматься. Учитывая то, что там и судьи назначаются премьер-министром, это вообще там все замечательно. Вообще система, так сказать, потрясающе устроена.
Но Кипр же тоже приостановил эту выдачу именно после такого скандала, когда
он
выяснилось,
приостановил.
Что... Приостановил.
Продолжает
а эти продолжают. С нами на связи Мадрид, Виктор Черецкий. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор, а я вот читаю списки предпочтительных стран, где получают российские паспорта бизнесмены, и почему-то Испания не звучит. Вот я вижу, смотрите, вот что в списке, я вам читаю, в списке, например, Форбса, самых богатых людей, в списке вот самых богатых, не те, которые всего лишь 50 миллионов долларов, это как бы средний класс, из которых 58% второе гражданство, а вот самые богатые люди, у 10, у большинства из них гражданство Израиль, у некоторых Кипр, и по несколько паспортов Великобритании, Мальты, Финляндии, Греции, США. Виктор, Испании нет, но мы, тем не менее, знаем, что испанский, русский бизнес в Испании прорастает просто как трава или как еще назвать, борщевик. Не знаю уж, как вы его оцените. Почему так много? Почему Испания так привлекательна для российских бизнесменов? И получают ли они там паспорта? И что им это дает? От чего их это страхует здесь?
Лена, ну, я сразу, так сказать, скажу, что Испания, в отличие от Мальты, своими паспортами не торгует. Чтобы получить испанский паспорт, то есть испанское гражданство, надо здесь легально прожить россиянину не менее 10 лет. Но, тем не менее, Испания торгует так называемыми золотыми визами, которые дают право вид на жительство, то есть право здесь проживать. Сначала это... Вид на жительство дают на 2 года, а потом, если, так сказать, все у вас в порядке, то его продлевают на 5 лет и далее еще на 5, а потом на 10. Пока, потом вы уже можете получить гражданство. Но чтобы купить, значит, сколько стоит эта золотая виза? Надо сделать, приобрести недвижимость по цене не ниже 500 тысяч евро. Или вложить деньги в государственные облигации. Здесь уже речь идет о 2 миллионах евро. Или же, так сказать, открыть бизнес, предоставить бизнес-план и обязаться, так сказать, создавать рабочие места и тоже, в общем-то, вложить парочку миллионов евро. Что касается, значит, ну, как объясняют сами представители, так сказать, состоятельные россияне, почему они едут в Испанию. В первую очередь говорят, что здесь хорошо жить в хорошем климате, хорошие условия среди, в общем-то, довольно приветливых людей. Как вы знаете, в общем-то, испанцы довольно приветливый народ и спокойный. Вот. Но что касается запасного аэродрома, то здесь... В общем-то, есть один нюанс, понимаете, когда если кто-то из бизнесменов, так сказать, бежит и остается здесь жить, то и разыскивается в России, то испанцы с удовольствием выдают по линии Интерпола. Здесь, в общем-то, очень много высылают людей, ну, где-то иногда до 10 человек в год. Вот так вот. Всякий, кто там проворуется или кому-то должен, или еще чего-то, в общем, по линии Интерпола высылает. Да, ну еще в качестве, почему сюда приезжают жить, многие говорят, что хотят учить детей в хорошей международной школе, английской или американской, частной, естественно. Вот, ну, есть еще маленький такой нюанс. Некоторые предпочитают, скажем, уже люди среднего возраста, бизнесмены, завести, скажем, вторую жену, одна в России, другая здесь. Это много, кстати, таких случаев. Что касается бизнеса, то вот уже коллеги сказали, что, в общем-то, большинство продолжает иметь свой бизнес в России, потому что, в общем-то, Испания с деловой точки зрения, она не очень перспективна. Россияне обычно здесь приобретают, ну, что-то, знаете, в этом, в туристском секторе, или гостиницы, или рестораны, что-то такое, в общем, в сфере обслуживания. Испанцы, например, утверждают, часто довольно-таки возникает, что они, многие здесь россияне, занимаются отмыванием денег мафии. Но это еще надо доказать и трудно доказать. Но еще, так сказать, более-менее перспективная отрасль – это вот строительство. И многие вкладывают, так сказать, деньги, привезенные из России, в строительство, а потом жилье продают соотечественникам тоже. В общем, здесь такой определенный круг. Вот все, что я могу рассказать. Что, да, вот, собственно, все.
Спасибо, да, это действительно реально интересно, особенно момент любопытный, любопытен момент, что не страхует Испания от проблем совершенно не... Вот, Андрей, я хочу вам это обратить, Андрею Нечаеву. Вот что говорит Виктор Черецкий, что его не застрахует этот вид, эта золотая виза от того, что его там начнут за что-то преследовать в России. Его испанцы, это быстренько... Мы с вами отлично помним, как испанцы судили Владимира Гусинского по разным российским историям. Это же была история не испанская, она вот этот вот знаменитый Балтазар, который за ним охотился, судья как-то его, по-моему, фамилия была... Да, Гарсон, точно. И они выдадут, то есть это не дает им вот возможности избежать проблем с российским правосудием. Но вас я также хотела спросить о том, что вы считаете, что когда называют российский бизнес за рубежом троянским конем, это справедливо? Что закладывается, какой смысл закладывают европейские политики когда, в понятие троянский конь, когда они просят Мальту быть построже, когда Кипр закрывает эту выдачу? Почему они побаиваются все-таки вот именно российских бизнесменов в таком количестве у себя принимать, как граждан?
Ну, честно говоря, я не думаю, что это серьезные какие-то опасения. У Европы масса сейчас других проблем с мигрантами из Азии, из Африки. Поэтому я думаю, что вот эти единичные, ну сколько там вы сказали, 300 паспортов мальтийских, да, что это какая-то серьезная проблема для Европы, я не думаю, это просто абсолютно несопоставимо с реальными проблемами, которые у них есть с мигрантами из африканских и арабских стран. Ну, честно говоря, я вообще здесь большой, я не знаю, почему вы выбрали эту тему, я здесь вообще большой проблемы не вижу. Мир глобализируется, экономика глобализируется, контакты между людьми, и экономические, и социальные, они развиваются. Поэтому, в принципе, в том, что человек имеет заграничный паспорт, а тем более, скажем, вид на жительство, если это просто связано с работой, я в этом никакого греха не вижу. За одним, может быть, малым исключением, что этот человек не должен быть там государственным чиновником, который в той или иной степени отвечает за безопасность страны. Вот тогда вот это недопустимо, если у человека, который имеет какое-то отношение, скажем, к государственным секретам, к обороноспособности и так далее, вот у него есть второй паспорт, и тогда, собственно, непонятно, какая страна является его реальной родиной. Во всех остальных случаях, да и слава тебе, Господи, пусть себе имеют хоть по три паспорта.
Нет, ну, это, конечно же, нет, Андрей, никто не говорит, что это зазорно или плохо. Речь идет только о том, что это могут позволить себе только богатые люди в России. Еврокомиссар, который остерегался их в качестве троянских коней, говорил о том, что мы не очень понимаем, каким образом он скакнул с роли несчастного маленького провинциального чиновника до возможности купить этот золотой паспорт. Дело не в этом, а в том, что все-таки это расслоение проявляется и здесь. Это удел богатых. Никто из тех, кто нам сегодня позвонит, я думаю, не может застраховаться вот таким гражданством. Это только для богатых. Но при этом одновременно государство все время ставит какие-то вот такие вот ограничители для вот этого иностранного вмешательства, вторжения. То есть, с одной стороны, вы получаете эти паспорта, те, которые могут их купить, а с другой стороны, те, кто несчастного корреспондента в Пскове с 5-копеечной зарплатой объявляют иностранным СМИ, иностранным агентам и начинают третировать. Вот же о чем речь идет.
То, о чем вы сейчас сказали, это просто фобии, а я не побоюсь такого слова, дурь нашей власти. Но то, что стремление на Запад – это удел только богатых, к сожалению, большому это не так. И вот это гораздо большая проблема. Опросы среди молодежи разные, но регулярно показывают, что несколько десятков процентов, там от пятой части до половины, в зависимости от того, как был сформулирован вопрос и кто проводил этот опрос, значит, молодых людей рассматривают возможность иммиграции. И мы с вами прекрасно понимаем, и эта иммиграция уже идет, и она носит массовый характер. Может быть, они не получают мальтийские паспорта, они каким-то образом там просто устраиваются на работу или едут на учебу, или едут по какой-то другой линии. Вот это мне представляется чрезвычайно опасным, потому что уезжают как раз наиболее активные, наиболее образованные, наиболее креативные, те, кто может там устроиться. Ну, не считая тех, кто едет чернорабочими, но это больше удел там Украины, Молдовы, а не России. Да, потому что из России в этом смысле намного труднее выехать. Вот. Вот это то, что у нас значительная часть молодежи не просто абстрактно рассматривает, а всерьез изучает вопрос иммиграции, а какая-то часть, исчисляемая уже сотнями тысяч человек, а может быть даже уже несколько миллионов, надо последние цифры посмотреть, то, что они уехали на Запад. Вот это чрезвычайно опасно, с моей точки зрения, для будущего страны и говорит о том, что надо многое менять в экономической политике, в социальной политике и в политике вообще, включая там свободу слова.
Ну, конечно, Андрей, нет, ну я с вами абсолютно согласна, что очень много людей хотят. Я только говорила о возможности пойти и купить. То есть хотеть можно всего что угодно, и в том числе уехать на Запад, но пойти купить себе золотой мальтийский паспорт, ну, конечно, очень немногие могут позволить вот сразу раз и выложить эту сумму. Это довольно сложная штука, эмигрировать, иметь возможность.
Но это часть более широкой проблемы. Андрей здесь прав. И речь, кстати, идет не только о молодежи, но и есть страны очень небогатые. Вот Болгария, пожалуйста, есть люди, которые говорят, все, мы устали, продают здесь небольшие свои бизнесы и переезжают туда. Когда стоимость квартиры в Москве, ну, совершенно сопоставима с тем, что можно там купить, здесь продал, там купил, и жить там, получать пенсию, какие-то заработанные небольшие деньги. Вот. В другой стране тоже, кстати, достаточно коррумпированной, вот, я имею в виду Болгарию, это вполне возможно. Поэтому это часть широкой проблемы. Почему наша система пришла к тому, что люди, которые имеют возможности отсюда уехать, это делают. Вот, кстати сказать, вот я прекрасно помню начало 90-х годов, и вот нефтяной бизнес, когда капитаны нефтяной индустрии, американской, европейской, рассказывали, вы знаете, вот здесь у нас, когда Россия открылась, сюда люди рвались ехать работать, сюда хотели ехать лучше, потому что считали, что это прекрасное место для карьеры, здесь можно сделать прекрасный бизнес, у этой страны есть большое будущее. Сейчас этого нет ничего. Посмотрите на историю чудовищную с этим, с Майклом Калви. Вот. Просто вот на глазах это происходит. Просто бандиты, бандитизм, самый настоящий. И понимаете, вот то, как это устроена система, просто бандитская, мафиозная, будем ее называть так, как она, каковой она является. Угу. Вот. Такая, как она на Мальте, но только на Мальте с европейской как бы спецификой. Там им не дают как бы особо там развернуться, ну и система там. А здесь вот это вот то, как это устроено, это предопределяет. Есть то, что Андрей говорит, абсолютно нормальные вещи. Нет, глобализация. Да. Люди хотят
подождите,
но есть проблема другая. Эта система так устроена, вот что люди не хотят.
Знаете что? А здесь. Вот Андрей еще вот что интересно сказал. Он сказал, что Вот государственные чиновники, которые хотят получить второй паспорт, но обладают там какой-то, это нормально, что их вот в этом ограничивают. Вот как раз это нормально, что их ограничивают. Но их же много лет не ограничивают. Вот все эти ограничения по части государственных людей, которые теперь не могут получить это гражданство, появились в последние годы. То есть это же никого не беспокоило. И я думаю, что и вас не беспокоило, и Андрея не беспокоило. И вдруг стало беспокоить, и вот он считает это нормальным. Но это же тоже политика последних вот этих вот подозрительных лет.
Ну, для кого является секретом, что элита, так называемая наша, что многие люди, которые призывают людей к патриотизму, к памяти о войне, о дедах и прадедах, что они там, их дети, имеют какие-то возможности. Ну, для кого секрет? Ну, все же живут, все прекрасно понимают, что это лицемерная, циничная система. Она так устроена. Что это обсуждать? Это же и так понятно.
Это же так
обсуждать, обсуждать то, что они говорят, там этот флёр пропагандистский на эту тему, что, ну, на практике-то люди понимают, вам вот это патриотизм, а наши дети будут учиться там, изучать языки, получать там образование, иметь какие-то возможности. Кстати сказать, может быть, отучившись там, вернуться сюда. Буду сидеть в госкомпаниях, работать и зарабатывать огромные деньги. Там тоже конкуренция. Там, извините, это не просто так вот устроиться.
Вот с нами на связи Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте. Андрей из Лондона. И, Андрей, правильно ли я понимаю, что как раз Англия в последние годы ужесточила вот эту возможность для россиян обустраиваться, для богатых, вот мы будем все-таки сегодня говорить о богатых россиянах, обустраиваться в, там, получать там возможность гражданства, визы золотых или серебряных, или там бриллиантовых, не знаю уж каких, именно в связи с тем, что началось с санкциями, с Украиной, с Крымом и так далее. Это идет и идет ужесточение, так?
Ну, растет цена этого удовольствия, Лена, это раз. А во-вторых, смотрят, да, могут отказать, если есть причины, основания подозревать человека там, в связи со спецслужбами, или он сам оказался под санкциями, или его родственники ближайшие оказались под санкциями. Смотрят, конечно, на эти вещи, но, в принципе, установка такая, что мы не можем всем россиянам вообще рогатки эти выстраивать какие-то отдельные, дискриминировать их по сравнению с гражданами других стран. Это как бы противоречит вообще британскому пониманию прав человека, юридических норм и так далее и тому подобное. Поэтому я бы не сказал, что вот вообще в отношении россиян идет ужесточение. Только в том смысле, что, ну так же, как и гражданам любых других стран, надо все больше платить за это счастье. Ну и там есть квалификационные сроки. Когда я вот получал гражданство, мне надо было только 4 года прожить, чтобы получить постоянный вид на жительство, потом год с этим постоянным видом, и уже подаешь на гражданство, там его тоже некоторое время рассматривают. Бывают отказы достаточно частые, если находят именно какие-то компрометирующие сведения, дающие возможность всерьез подозревать того или иного гражданина, вот, например, в работе на российские спецслужбы, тогда могут гражданство не дать. Но, в принципе, я повторяю, священный принцип дискриминировать по принципу национальности, гражданства невозможно.
Но вы ощущаете, что число россиян не уменьшается, которое хочет легализоваться в Англии каким-то образом? Или оно все-таки поменьше? Что вот как вы видите?
Вы знаете, ведь точных данных нет, но у меня есть ощущение, что несколько снизился этот поток, но не радикально. Все равно достаточно много людей ждут этих паспортов, и они их получают. И вот, наверное, кстати, будет упомянуть, был скандал в связи с докладом о российском вмешательстве в британскую политику, и фигурировали имена. Вот вы знаете, например, как зовут женщину, которая за всю историю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сделала самое большое политическое пожертвование? Ее зовут Любовь Чернухина. 1 700 000 фунтов стерлингов с лишним. Но она гражданка. Когда весь этот скандал разразился и стали ее подозревать, что она, может быть, там на Путина работает, я не уверен, кстати, что есть серьезные основания это подозревать, ну просто не знаю. Но когда он разразился, консервативные партии сказали, извините, она британская гражданка, она имеет абсолютно все те же права, как и любой британский гражданин, и имеет право жертвовать политической партии сколько угодно денег, если она это официально регистрирует, что она сделала. Ну и вот много богатых, влиятельных людей с британскими паспортами. Евгений Лебедев, вы знаете, членом Палаты лордов даже стал. став вдруг представлять Сибирь в Палате лордов. Ну, вот так вот все и происходит по-прежнему.
По-прежнему. А закон о криминальных финансах, который был принят не так давно, который требует объяснять происхождение ваших капиталов, он не отпугивает?
Вот кого-то отпугивает. Вот мне кажется, с этим связано то, что вот этот поток несколько уменьшился. Наверное, прежде всего вот просто с этим. Хотя закон пока работает слабо. А почему? Опять же, Британия очень щепетильно относится к правовым вопросам. Надо все-таки иметь серьезные какие-то основания для того, чтобы обвинить человека и заставить его доказывать, откуда он взял деньги. Как-то это вообще не по-британски, что ли, в каком-то смысле, но особые времена требуют особых мер. И вот, да, азербайджанскую гражданку одну уже вот подвергли соответствующей процедуре, и, видимо, ее там выдворят из страны и конфискуют ее деньги. Но это вот такой фактически единственный большой случай пока. Обещают, что будет их гораздо больше, и что там на каких-то уже российских граждан смотрят под прицелом соответствующим. Но реально пока никто из них не пострадал.
Спасибо вам, Андрей. Порадуемся за тех, кто еще пока не пострадал граждан. И обсудим, уважаемые коллеги, как Владимиру Путину удается немножко подоить тех, кто выводит свои деньги в офшоры. Он объявил, что будет доить еще в марте. Давайте сюжет об этом посмотрим.
В марте Владимир Путин обращался к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тогда президент предложил пополнить казну за счет увеличения налога на средства, уходящие из страны в офшоры.
Сейчас 2/3 таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%.
Теперь эта ставка должна была быть увеличена до 15%. Это привело к изменению соглашений с рядом стран. Россия вела переговоры об изменениях с Кипром, Мальтой, Нидерландами и Люксембургом. С первыми двумя странами удалось договориться. Нидерланды отвергли предложение России, что привело к разрыву договора между странами. Сделка об изменении налогообложения между Люксембургом и Россией сорвалась. В ноябре 2020 года страны подписали двустороннее соглашение о повышении ставок на вывод капитала. Но в Великом Герцогстве так и не успели принять необходимые внутренние документы. До внесения изменений в соглашение между странами доходы, которые выводились из России в Люксембург, облагались налогом в 2-3%. Теперь эта ставка поднимется до 15%. Поскольку Люксембург не адаптировал свои законы под новые правила, бизнес может платить по пониженным ставкам минимум до конца года. По предположениям экспертов, Россия вряд ли пойдет на разрыв соглашения. В Люксембурге назвали условия соглашений гораздо менее привлекательными для себя в отношении налоговых ставок и дивидендов.
Вот я попрошу Андрея Нечаева, как экономиста, прокомментировать всю эту историю. Много ли удастся России получить от этой идеи Владимира Путина? Ну, уже давайте не забудем, что отвалились Нидерланды из этой схемы и Люксембург на грани.
Тут другая, вот я чуть на эту же тему, но чуть в сторону. Параллельно прошла другая налоговая инновация. Это так называемые КИКи, компании под иностранным контролем. То есть это зарубежные компании, которые принадлежат россиянам. Раньше они платили налоги по довольно сложной схеме. А сейчас вдруг им сделали такой фактически царский подарок, вот тем самым офшорам в том числе, что они будут платить просто фиксированную сумму. Для крупной компании, а там есть и крупные компании, это просто действительно царский подарок. Я не помню, потому что, по-моему, 5 миллионов рублей они должны платить в год. Поэтому тут как бы левой рукой власть людей пугает, что мы будем с вас брать больше налогов, а правой рукой этим же фактически людям, которые так или иначе имеют бизнес за рубежом, делает вот такие подарки. Теперь, значит, по поводу вот этой идеи.
Ну, почему, Андрей, а почему это так она поступает? Так она хочет эти деньги с них слупить или не хочет?
Ну, почему? Знаете, я был очень недолго при власти и закончил эту историю 25 марта 1993 года. Поэтому почему они так делают, вопрос не ко мне. Точно. Вот. Но я думаю, что, видимо, лоббистские возможности тех людей, на которых эта мера в конечном итоге распространяется, а многие из них входят и в ближайшее окружение, но они оказались больше, чем бюджетные интересы страны. Сформулируем это вот так, деликатно. А теперь по поводу брать больше и, значит, вот разрыв этих соглашений об устранении двойного налогообложения. Значит, ну, вообще, надо понимать, что если человек получает доходы в России, то они уже обложены налогом. Либо это НДФЛ, либо если это юридическое лицо, то это налог на прибыль. Поэтому, если потом эти деньги выводятся, то, соответственно, они уже обложены налогом. И речь идет о том, каким налогом их будут облагать в той стране, в которую эти деньги выводятся. Но единственное, что я могу сказать, что вот те страны, с которыми в итоге соглашения об устранении двойного налогообложения будут разорваны, они, конечно, для россиян станут менее привлекательными, потому что фактически им придется платить налоги дважды. Угу. То есть они будут платить налоги в России и будут платить дополнительные налоги там на одни и те же доходы, которые они получают неважно где, там, в России или в Нидерландах. Просто раньше в рамках вот этого соглашения Россия не облагала налогом доходы, полученные в Нидерландах, а Нидерланды не облагали налогом доходы, полученные в России. Теперь, соответственно, в зависимости от того, налоговый резидент какой страны, тот или иной гражданин, ему, возможно, придется платить эти налоги дважды.
Угу. Спасибо, Андрей. Да, это понятно, но единственное, что непонятно, вот я Алексей тогда спрошу Мельникова, я-то вас хотела спросить, много ли государство получит от того, что вот он так хорошо это красиво объявил, было 2%, а теперь целых 15%, это большая сумма, и оказывается, что вот из одного кармана в другой перекладывается.
Да, он у нас чуток не объявлял. Он несколько лет назад объявлял войну с офшорами. Ну и что? Чем это все закончилось? Я бы просто на эту историю посмотрел вот... Очень хорошо то, что Андрей сказал про замечательные эти лоббистские возможности. Но это вот все равно, что вот ставить плотину посреди океана. Потому что когда у бизнеса, у большого бизнеса, у влиятельных людей есть возможности огромные политические, они все равно это найдут, как обойти. Все равно найдут, как это сделать. Но все вот эти вот истории про 15% НДФЛ с превышения там суммы с определенной, да, там и деньги потом, значит, фонд соответствующий собирать в круг добра. Вот эта вот история. Все это с чем связано? Вместо того, поскольку страна загнана под санкции, вообще, так сказать, находится на периферии, система внутри сложилась и устоялась таким образом, что сюда серьезные деньги не идут и не пойдут. Вот вместо того, чтобы все это менять, ломать, сносить, создавать выгодные условия для мирового бизнеса, для разных стран, европейских компаний, американских, китайских, и давать возможности для инвестирования сюда, зарабатывая деньги, в бюджет их получая, снижая налоги, увеличивая налоговую базу. Вот придумывается вот все вот это. Ну и гражданам еще показать, вот мы тут боремся против того, чтобы деньги отсюда выводили. Вот это важная политическая задача. Президент
сам озабочен. И вот мы нашли, откуда пополнить казну для борьбы с коронавирусом. Это же вот так преподносилось.
Ну, к примеру, это рассказ. А по сути, это вот история и вся вот эта вот болтовня вот пропагандистская. Это, хотя, ну что это? Это что? Вот экономическая политика серьезная. Кто, какие компании сюда серьезные пришли? Большие деньги какие? Ну, хорошо, ладно. Прошлый год ковидный, это понятно и так далее, и так далее. Но можно это было использовать. Вот как, кстати, власти относились к бизнесу, к нашему, во время, так сказать, вот ковида. Ну, это же ужасно. Вот. Поэтому вопрос-то, он общий политический и для экономической политики, он такой. Это совершенно вообще вот путь не в том направлении, не в том направлении. Страна нуждается в получении огромных денег, знаний, навыков. И люди, которые образование получают на Западе, будут сюда приезжать, наши.
Но страна нуждается в доверии. А то, что столько бизнесменов российских покупают себе эти золотые паспорта, говорит о крайнем недоверии не только иностранных инвесторов к России, но и самих, участников процесса.
Это же и так понятно. Вот эта власть, она устроена таким образом, что вот она построила такую вот систему.
А вот давайте мы тем более интересно посмотреть наш сегодняшний опрос. который мы проводили на улицах Москвы. Как, почему в представлении людей, которые, ну, это обычные москвичи, которые не могут себе купить, как я все время все-таки буду подчеркивать, купить золотой паспорт они не могут. Почему в их представлении вот эти богатые люди покупают эти заграничные паспорта? Давайте посмотрим, что думают.
Зачем богатые русские получают иностранное гражданство?
Чтобы бросить свою родину. Собираюсь там жить и воровать из России деньги дальше. Скорее всего так. Потому что эти деньги здесь можно отследить, а там они их выводят безнаказанно в офшоры. И все, из страны деньги пропадают.
Ну, я думаю, это не только богатеям, а это людям, тем, которые любят путешествовать. Вот, например, я была в 40 странах. Но всякий раз, вот, чтобы получить визу, чтобы получить разрешение на въезд в какую-то страну, это нужно заморочиться, потратить время, потратить, ну, небольшие, но все равно деньги. Поэтому, с моей точки зрения, это для того, чтобы свободно путешествовать по миру.
Ну, для того, чтобы иметь там имущество, чтобы там доходы свои туда все перетаскивать, соответственно, чтобы все было не здесь, а там, за границей. И самый неблагоприятный для них момент там и остаться жить. Уехать отсюда и не нести никакой ответственности за свои дела. Вот и все.
Наверное, уехать за границу, логично же. Но потому что сейчас бизнес в убыточном состоянии. Вот, вы посмотрите, все рестораны, все в центре вообще закрывается, все банкрот. И, конечно, они уезжают за границу. Хотя за границу сейчас тоже не лучший вариант.
Я думаю, чтобы выводить туда деньги, уезжайте, тратить их там. Ну, как минимум, деньги там будут жить.
А семьи?
Да, не знаю, ну да, разумеется. Смотря как выводить деньги. Некоторые вкладывают там недвижимость, соответственно, там живут. Некоторые просто хранят в швейцарских банках. Да, им это невыгодно, но они тут их скрывают, так скажем, от наших правоохранительных органов.
Ну, очевидно, у них интересы сосредоточены не только в России, а и за рубежом. Им это удобно. Но, по моим ощущениям, не только богатые россияне получают другое гражданство, но и средний класс тоже.
Для того, чтобы вывозить отсюда деньги.
Ну, а потом покупают яхты, дома там покупают.
Чтобы отдыхать, большую часть времени там проводить семьи. Их там учатся, дети учатся у многих. Бизнес здесь, а чаще всего находится там.
Как зачем? Как зачем? Для тех, чтобы куда уехать. Дети их там учатся. Дети там лечатся, родители тоже. Да даже взять депутата этого Мосгордумы, далеко не будем ходить. То же самое, один к одному. Но рыба гниет с головы. Так что все, высшего политического руководства. Если бы они не хотели, ничего бы этого не было.
Ну вот как вы, Алексей, оцениваете представление?
А в основном то, что вот люди говорят, и что? Вот это вот то, что люди рассказывают, воровать здесь, а тратить там. Это мне напоминает Явлинский однажды, Дик Учейни, вот ровно это и сказал, которому говорит, да что там, как, ну что вот вы нам рассказываете, Раба Бернс какие-то там в Америке, ну в 30-е годы. Ну вот Раба Бернс были, значит, и, соответственно, ничего, вот смотрите, какая Америка мощная страна. Вот. И Явлинский ему прям просто вот с лету говорит, о, я вам, говорит, разницу сейчас объясню. Значит, чем отличается Раба Бернс в Америке и Раба Бернс в России. Раба Бернс в Америке, они грабили в Америке, но они инвестировали в Америку. А Раб Бернс в России, они грабят в России, а инвестируют в Америку. Зал просто вот грохнул после этой фразы. Значит, вот когда люди вот такие вещи говорят, и это вот что, здоровая страна, когда вот люди прохожие обычно, основная их часть рассказывает, да, они там, рыба сгниет головы, здесь они воруют, там тратят, вот, да, они вот там живут, у них там дети. В разных вариациях повторяется один и тот же ответ. Это нормально. Это то, что вот мы вообще хотели в нашей стране создать после 91-го. Вот итог, к которому мы пришли. Это нормально. Мне кажется, что это вот показатель вот, столь же ненормальный, как вот в начале главная политическая новость – шаман на белой лошади, едущий в Кремль, изгонять Путина.
Вы знаете, правда совершеннейшая в их словах состоит, может быть, одна из… Не все там правда, как вы уже сказали, но…
это представление людей, ну что тут.
Но совершенно точное представление о том, что они действительно могут туда ездить. Вот это единственное, что абсолютно точно. Это не гарантирует им… Да, вот он получает этот паспорт, он может передвигаться. Это совершенно не гарантирует им сохранность их бизнеса там. Это люди не всегда понимают. Вы знаете, что пример Дерипаски, который получил гражданство Кипра, попал под санкции Евросоюза, и финансовая система Кипра отлучила его от своей груди, между прочим.
Люксельберга заморозили $1 миллиард
да,
в Швейцарии.
Да, да, совершенно верно. То есть это совсем не гарантирует им. Вот. Но передвижение, да, передвижение гарантирует. Они могут въезжать, уезжать. Этого у них никто, по крайней мере,
Лен,
не отнимает.
Лен, а вот знаете, у меня только один вопрос. Вот смотрите, вот сама постановка вопроса. Вот можно себе представить, что в Соединенных Штатах приходят и говорят, а вот что вы думаете по поводу того, что вот элита там, Конгресс, они там зарубежные паспорта, ну, там люди просто посмотрят, скажут, это вообще о чем? Вот. Ну почему вот для стран, для тех, которых мы считаем как бы лидерами мира, да, ну, по экономическому потенциалу, по своему влиянию, это выглядит иначе, чем у нас.
Ну и, конечно, представить себе...
Это наше место показывает. Вот такого рода вопросы, ну, естественно, да. Люди дают ответы.
И ответы американских граждан представить себе. Ну, конечно, он заработал здесь, чтобы потратить там в России. Это, конечно, трудно представить. Спасибо.
Ну или как вот Колесников сказал, вот, кстати, сказать. Я там вот герой списка, ну, список Forbes. Я там вот открыл 3 компании у меня сейчас, и я поэтому мне нужен паспорт. Ну, можно себе представить бизнесмена из Америки, вкладывающий, так сказать, это, короче, есть какой-то свой бизнес, и говоришь, вот, мне вот паспорт ваш обязательно нужен. Это нельзя.
Нельзя.
Ну, вот с Колесником
пока,
это можно.
Пока нельзя представить такого. Да. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.